На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 ноября, в Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Когда состоится первая пленарная сессия нового парламента Грузии? Будут ли конституционные изменения? Эдуард Кокойте намерен участвовать в выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в апреле 2017 года. В самопровозглашенной Республике Абхазия прошел брифинг по поводу случаев гибели новорожденных в Сухумском роддоме и информации о наличии в родильном отделении инфекции. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: разрыв между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом сокращается. Владимир Путин поручил ввести новую гуманитарную паузу в Алеппо. ФРГ задержали чеченцев, создавших преступную группировку. Первый день последней недели перед президентскими выборами принес плохие новости для кандидатов в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон. Результаты нескольких опросов, обнародованных во вторник, указали на укрепление позиции Дональда Трампа. Самыми многообещающими для Трампа наверняка стали данные ежедневного опроса, проведенные по заказу телекомпании ABC и газеты «Вашингтон-Пост». 46% респондентов высказались за Трампа, 45% за Клинтон. Всего две недели назад Клинтон опережала Трампа на 12 пунктов. Социологи отмечают падение энтузиазма в рядах сторонников Клинтон и резкий его прилив у электората Трампа. Эти настроения особо проявились в последние 3-4 дня после появления неожиданной информации о том, что Федеральное бюро расследования изучает оказавшиеся у него в руках электронные письма Хиллари Клинтон, в которых могут содержаться государственные секреты. Затянувшееся почти на год расследование использования Клинтон личного, а не служебного электронного адреса в бытность ее госсекретарем, проводимое ФБР, было закрыто летом. Тогда сотрудники ФБР не нашли в действиях Клинтон ничего противозаконного. Почти никто не ожидает никаких сенсационных разоблачений и на этот раз. Но за считанные дни до выборов нет ничего хуже неизвестности особенно для кандидата, к которому негативно относится более половины избирателей, 54%, согласно последним исследованиям Института Гэллопа, кандидата которого спасает то, что к ее сопернику негативно относится 62% американцев. Президент России Владимир Путин поручил ввести новую гуманитарную паузу в сирийском городе Алеппо 4 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны России. Ведомство призвало лидеров, действующих в городе вооруженных формирований, покинуть его с оружием по двум коридорам, от которых будут отведены правительственные войска и техника. 20 октября Россия ввела гуманитарную паузу, во время которой Москва и сирийское правительство обязались приостановить воздушные атаки. Позднее временное перемирие несколько раз продлевали. За это время ООН не смогла эвакуировать мирных жителей из города из-за отсутствия гарантий безопасности. По информации агентства Рейтер, немногие пытавшиеся выйти из Алеппо через гуманитарные коридоры попали под обстрел. 23 октября правозащитники сообщили о возобновлении бомбардировок. Город Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам. 28 октября ряд СМИ сообщили, что силы оппозиции начали наступление на правительственные войска.
Эхо Кавказа. Новости.
Правоохранительные органы Германии задержали 16 человек, большинство из которых – выходцы из Чечни. Они подозреваются в создании организованной преступной группировки, вымогательстве, незаконном лишении свободы и других преступлениях. Все задержанные просители убежища, сообщает сегодня Deutsche Welle. Спецоперация проходила в Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце. По этому делу полиция также провела обыски в Дрездене, Лейпциге, Перене и Радеберге. О результатах обыска не сообщается. Игорь Дадон, выигравший первый тур президентских выборов в Молдавии и явно выражающий симпатии к России, заявил, что намерен поддерживать хорошие отношения как с Брюсселем, так и с Москвой. Дадону в первом туре 30 октября не хватило нескольких процентов для избрания главой государства. Его поддержали избиратели, выступающие за сближение с Россией. Главным соперником Дадона была проевропейски настроенная Майя Санду, представляющая партию «Действие и справедливость». Соперники набрали соответственно 48 и 38% голосов. Второй тур состоится 13 ноября. Игорь Дадон, 41-летний экономист, утверждает, что сделает все возможное для сохранения Молдавии безвизового режима со странами Европейского Союза. При этом он подчеркивает необходимость стратегического партнерства и хороших отношений с Россией. Молдавии нужен российский рынок, считает кандидат в президенты, добавляя, что сотни тысяч молдаван находятся на заработках в России. Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду назвала российскую аннексию Крыма нарушением норм международного права. По словам Санду, ее оппонент Игорь Дадон использует тему принадлежности Крыма, чтобы превратить голосование на президентских выборах в геополитическое. Накануне первого тура выборов в Молдавии Дадон заявил, что Крым де-факто принадлежит России. Иракские военные сегодня приостановили наступление на Мосул из-за плохой видимости, сообщает агентство Associated Press. Высокая влажность и облачность мешают полетам боевых самолетов и беспилотников. Мосул с 2014 года занят бойцами запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство».
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. 19 ноября – крайний срок, когда должна состояться первая пленарная сессия нового, 9-го по счету созыва парламента Грузии. Именно за это время Центр избирком должен уложиться с подсчетом голосов, рассмотрением исков, обнародованием окончательных итогов второго тура голосования. Тем временем, с подачи правящей силы грузинской мечты в обществе идет бурная дискуссия о возможных конституционных изменениях, вплоть до таких, как правила избрания президента и создание двухпалатного парламента. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы все с нетерпением ждем окончательных итогов ЦИК», сообщил сегодня один из лидеров грузинской мечты Георгий Кахияни. По его словам, избирательная администрация должна уложиться до 19 ноября. Это крайний срок, когда, согласно закону, после второго тура голосования должна состояться первая пленарная сессия новоизбранного парламента. В 9-м созыве у грузинской мечты 115 мандатов, национального движения 27, у Альянса патриотов 6. В законодательном органе будет представлен также один независимый депутат и один мажоритарный от Топадзе промышленности. Георгий Кахияни в 8-м созыве парламента, возглавлявший комитет по вопросам процедур и правил, самым неотложным вопросом назвал утверждение законопроекта госбюджета на 2017 год. Из-за второго тура старый парламент не успел назначить пленарное заседание, на котором мог бы утвержден госбюджет. Но это не единственный изъян в законодательстве, с которым столкнулись представители власти в ходе избирательного процесса. Впрочем, исправить их Георгий Кахияни уже не считает проблемой. Ведь у грузинской мечты в новом парламенте на 2 мандата больше необходимых 113. Для проведения конституционных изменений. Соответственно, осталась позади пустая трата времени в попытках уговорить националов согласиться на поправки.
Теперь уже другая реальность. Мы можем сесть и целиком рассмотреть взаимосвязанные вопросы об избирательной системе, о сбалансировании управления ветвей власти, возможное обсуждение конституционных изменений, в том числе вопроса о двухпалатном парламенте. То есть обсуждать можно многое.
При этом Кахьяни поспешил отметить, что все фундаментальные изменения будут проведены на основе широкого обсуждения в обществе. Именно ответом на реакцию общественности, в особенности в регионе Имерети, считают грузинские наблюдатели тот факт, что грузинская мечта после победы на выборах с повестки дня сняла вопрос о переносе парламента из Кутаиси назад в Тбилиси. «Этот вопрос не будем затрагивать несколько лет», – пообещал премьер-министр Георгий Квирикашвили. Зато от лидеров грузинской мечты все чаще слышны заявления о возможности изменения правил избрания президента. Для мечтателей этот вопрос остро стал после того, как у основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили испортились отношения с президентом Георгием Марквелашвили. Последний не захотел безоговорочно следовать всем инициативам грузинской мечты. Конституционалиста Кота Чокурая настораживает настрой и содержание заявления лидера грузинской мечты о конституционных изменениях.
Серьезная проблема в том, чтобы под прикрытием создания лучшего идеального мира мы не получили то, что имели прежде. Единоличное, одним взмахом руки, изменение конституции.
Кота Чокурая недоумевает, почему грузинская мечта, до выборов выступая за реформу избирательной системы и отмену мажоритарного принципа голосования, сейчас не спешит об этом говорить.
Это самая важная проблема. Существующая система дает возможность партии с рейтингом 45% попасть в парламент конституционным большинством. Система настолько нелогична, что, к примеру, если бы теоретически нас движение выиграло во всех мажоритарных округах во втором туре, то она оказалась бы на правах парламентского большинства. То есть нас движение с рейтингом 27% могло оказаться в большинстве. Все это создает проблемы легитимации власти.
Выход из ситуации наблюдатели выйдет в общественном контроле и активности гражданского сектора. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Вопрос будущего Тбилисского ботанического сада вновь оказался на повестке дня в Грузии. Столичное городское собрание утвердило план постройки на горе Табор на территории, прилегающей к заповеднику, гольф-клуба, парка и другой рекреационной инфраструктуры. Площадь планируемой застройки 30 гектаров. Речь идет о территории, с которой был связан большой скандал. В мае этого года ее приобрел фонд соинвестирования, основанный бывшим премьером Бедзиной Иванишвили. Оппозиция и гражданские активисты обвиняют мэрию в намерении вырубить тысячи деревьев в угоду негласному лидеру правящей грузинской мечты. В ситуации разбирался Владимир Унанянц.
Вопрос вырубки деревьев пока не стоит на повестке дня. Так ответил на критику оппозиционных депутатов Тбилисского городского собрания мэр столицы. Давид Нормания сразу после утверждения местным Сакрыболу плана постройки на территории, прилегающей к ботаническому саду, рекреационной зоны, в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2» попытался успокоить своих политических визави и простых тбилисцев.
План, который был одобрен городским собранием, является рамочным документом и включает в себя довольно серьезное развитие этой области, в том числе создание гольф-клуба, зеленой зоны. На необходимой стадии подготовки проекта будет обсуждаться и вопрос дендрариума.
Накануне городское собрание Тбилиси 24 голосами против 5 одобрило проект строительства, который затронет гору Табор, а также часть столичных районов Крцаниси и Окрукана. Представленные в местном законодательном органе члены оппозиционного нацдвижения обвинили правящую партию во главе с мэром в попытке уничтожения экологии города. По словам депутата городского собрания Иракля Абисадзе, это делается в угоду негласному лидеру грузинской мечты Бедзине Иванишвили.
Как мы и ожидали, правящее большинство в срочном порядке, без подготовки, без рассмотрения соответствующей документации, приняло план, предусматривающий, кроме всего прочего, вырубку тысяч деревьев в ботаническом саду на территории в 300 тысяч квадратных метров. Единственной причиной того, что решение было принято в такой спешке, то, что заказчиком является Бедзина Иванишвили.
Территория, о которой идет речь, уже не раз становилась центром жарких дискуссий. Тема продажи прилегающих к ботаническому саду территории оказалась в центре внимания общественности 3 мая этого года, когда землю приобрел фонд соинвестирования, основанный в 2013 году тогдашним премьер-министром Бедзиной Иванишвили. Сегодня в самом фонде уверяют, уничтожать никто ничего не собирается. По словам управляющего директора организации Цотнея Бралидзе, напротив, планируется посадить еще больше деревьев и построить удобную инфраструктуру для жителей Тбилиси. А под топор пойдут лишь больные деревья. Но в неправительственном секторе словам чиновников и финансистов не верят. Как заявила лидер НПО «Партизаны-садоводы» Натья Перадзе, решение принято и сейчас от гражданского сектора потребуется максимум усилий, чтобы остановить строительство до тех пор, пока суд не разберется в правомочности продажи этих территорий.
Сейчас единственный выход – оставить личные амбиции в стороне и вместе остановить нелегальное строительство, как это удалось сделать с парком в Оке. Они планируют уничтожить реальную рекреационную зону, чтобы построить на этом месте какой-то фешенебельный гольф-клуб. То, что планируют сделать на этой территории, является неправильным с точки зрения городского планирования, с точки зрения экологии, морали и этики.
Но победить в этой борьбе, по мнению Перадзе, можно будет лишь при условии максимального включения общественности. Представительница неправительственной организации Тбилиси Самкари, которая защищает культурное наследие столицы, Цира Элисашвили, считает, что необходимо рассматривать все проекты, так или иначе затрагивающие экологию Тбилиси, в одном контексте и системно бороться с их осуществлением.
И территории, которые были отмежеваны от ботанического сада, и проект «Панорама Тбилиси» являются частью одного целого. И рассматривать их надо в одном ключе. В нашем законодательстве касательно застройки есть пункт, в котором четко прописано, что на территории старого города, где исторически не было строительства, ничего не может быть построено и сейчас. Так что я думаю, у нас есть правовое обоснование добиться отмены решений по этим вопросам.
Еще один активист «Зеленого движения» и по совместительству независимый депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили смотрит на ситуацию более пессимистично.
К сожалению, я не думаю, что что-то изменится, потому что это личный проект и желание Бедзины Иванишвили, и все из кожи вон лезут, чтобы как можно быстрее его осуществить. И мне сложно представить, что в нынешних политических реалиях что-то можно сделать.
По словам Элисашвили, на заседании городского собрания, где обсуждался проект, было четко сказано, из более чем 11,5 тысяч деревьев лишь 3 с небольшим тысячи являются здоровыми. То есть, отмечает активист, 8 тысяч деревьев будут срублены для того, чтобы расчистить поле для гольфа, которое пожелал построить один очень богатый человек. Проблема лишь в том, что эти деревья растут на территории, которая еще не так давно была муниципальной собственностью и была доступна каждому жителю Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол. Подошло время рубрики «Некруглый стол». Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой. Она и представит экспертов.
Да, спасибо, Амина. Итоги парламентских выборов в Грузии оказались плачевными для грузинских партий либерального толка. Свободные демократы, партия экс-министра обороны Ираклия Лосания, которая для прохождения в парламент не хватило меньше 1% голосов, практически развалилась. Ее покинули самые видные лидеры. Та же участь постигла и старейшую либеральную партию страны, республиканскую, из которой исход все еще продолжается. Ее ряды уже покинули экс-спикер парламента Давиду Спашвили, бывший министр обороны Тина Хидашели, бывший госминистр по вопросам примирения гражданского равноправия Пата Закаришвили и другие. А главный вопрос, возникли ли на их обломках новая либеральная партия, вокруг кого или чего возможно объединение, что ожидает в будущем этот фланг грузинской политики. Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем Центра стратегических исследований Ираклием Почхидзе и грузинским политологом Залом Анджапаридзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Почхидзе, почему либеральные партии не пережили эти парламентские выборы?
Думаю, что проблема многогранная. Можно сказать, что они допускали ошибки, которые были связаны с тем, когда они покидали коалицию. Например, я имею в виду республиканскую партию, потому что они не смогли артикулировать свое как-то видение, и они не смогли донести эти месседжи до своих избирателей. В то же время думаю, что были более проблемы, связанные с концентрацией власти, конечно, и ресурсов. Правящая партия, правящая коалиция очень хотела, чтобы вот этот спектр про западников, можно сказать, чтобы было фрагментировано, чтобы как-то они не смогли объединиться. И они достигли этого. Из-за этого можно сказать, что вот мы получили вот ту реальность, которая вот сейчас в Грузии.
А почему это устраивало власти?
Ну, как вам сказать? Потому что они хотели, конечно, иметь большинство, конституционное большинство. Они видели ту реальность, которая сейчас в Грузии, что как-то национальная партия не смогла бы получить большинство голосов, а все, как-то, что было посередине, как-то оно должно было пойти к ним. Я имею в виду голоса избирательские. Из-за этого как-то они как-то выбрали вот эту стратегию.
Батнозаал, что дальше? Этот кризис убьет или усилит либералов? Возможен новый старт, некое обновление? Давиду Сапашвили заявил, что намерен продолжить активную оппозиционную деятельность. Многие говорят о том, что новая партия, возможно, будет создаваться вокруг президента Георгия Маргвелашвили. Как вы считаете, вокруг кого или чего возможно новое объединение?
Ну, во-первых, будущее этих либеральных партий всецело, так сказать, в руках самих этих партий. Это будет зависеть от того, насколько правильно они оценят то, что произошло с ними в результате этих выборов, насколько они переоценят свои прежние подходы, насколько они смогут найти правильный язык коммуникации с обществом, который стал, на мой взгляд, одной из главных причин ихнего поражения, а также усилят саму партийную структуру, которая также, на мой взгляд, была одной из причин того, что они не смогли набрать достаточное количество голосов. Ну, я думаю, что сейчас идет такой некий процесс переоценки, так сказать, вот всего этого внутри партии. Это займет примерно, наверное, несколько месяцев. Наверное, к весне будущего года будут вырисовываться, так сказать, вот первые контуры того, в каком направлении, значит, пойдут эти партии. То есть, что они предложат избирателю. Что касается широко, так сказать, распространенной версии о том, что эти партии объединятся, так сказать, под крылом президента Маргвелашвили, я не разделяю вот эту версию, потому что сам Маргвелашвили, во-первых, не собирается заняться политической деятельностью, потому что
пока
он президент, и да, пока. А что произойдет после того, как он уже, так сказать, не будет президентом и утратит, так сказать, ту харизму, которую дает ему, так сказать, президентская власть, это, так сказать, еще предстоит посмотреть.
Батону Иракли, может ли к переформатированию политического поля приложить руку экс-премьер и, по мнению многих экспертов, неформальный лидер страны Бидзина Иванишвили? Как вы считаете?
Вы можете повторить вопрос, потому что
может ли вот к переформатированию этого политического поля приложить руку экс-премьер Бидзина Иванишвили?
Думаю, что да, и думаю, что он уже готовится к выборам, которые состоятся в 2020-м. И думаю, что многое еще вот сейчас происходит в политическом спектре, связано и с этим. Я думаю, что он хочет создать, можно так сказать, как-то управляемую третью альтернативу, которая будет вот, может быть, воссоединять и объединять вот этих партий или остатков из этих партий, или тех людей, которые вышли из партии сейчас. Так что думаю, что есть такой сценарий, и можно сказать, что как-то неформальный лидер Грузии, вокруг кого вращается, можно сказать, наш политический спектр сейчас, об этом думает и начинает уже заниматься этим.
А хватит ли у него ресурсов это создать? Как вы считаете?
Вот я думаю, что проблема с нынешним политическим спектром, не только спектром, а системой вообще в Грузии, связана с ресурсами. А у него достаточно ресурсов, я имею в виду и бюджетных ресурсов.
Не только финансовые, я имею в виду.
Ну, можно, думаю, что финансовые ресурсы и административные ресурсы, которые сейчас, можно сказать, что у него достаточно для того, чтобы такой сценарий продвигать.
Батнузал, кого усиливает существующий расклад? Лидеры нацдвижения сразу после выборов заявили, что в новой реальности они являются единственной оппозиционной прозападной партией в стране. Так ли это и усиливает ли существующее положение именно нацдвижение?
Ну, знаете, после того, как, прозападные либеральные партии проиграли выборы, фактически получилось так, что нацдвижение осталось, единственным игроком на поле. Прошло парламент и может составить какое-то оппонирование правящей партии. Сейчас в самом национальном движении идут сложные процессы, связанные с тем, что там, если судить, по той информации, которая имеется на сегодняшний день, идет между, умеренными радикальным крылом и вполне возможно, что там есть определенное противостояние с их фактическим лидером Михаилом Саакашвили. Так что еще предстоит посмотреть, в каком направлении будут развиваться процессы этой партии. Но если все-таки партия решит войти в парламент, то, конечно же, она будет единственной политической силой на прозападном фронте, если можно так сказать. Потому что я лично не разделяю то мнение, что какая-то партия монополизирует, прозападное направление, потому что и в грузинской месте есть довольно такого выраженное прозападное крыло. Но если мы говорим о нацдвижении, то в качестве оппозиционных сил, да, конечно, она будет, единственным оппонентом партии, но опять-таки же посмотрим, как будут развиваться эти процессы других политических партий, если они сумеют встать на ноги после этого сокрушительного поражения, то, конечно же, на политическом поле появятся и другие игроки. Так что предстоит понаблюдать за процессом динамики. Сейчас политическое поле в Грузии как-то очищено после этих выборов. А что будет через несколько месяцев, когда ситуация успокоится, тогда можно будет делать более обоснованные выводы.
Батнузал Иракли, скажите, пожалуйста, к нынешним выборам правящую партию устраивал расклад, некое двухполюсное поле противостояния, лозунг «нет никого, кроме Михаила Саакашвили, единого нацдвижения», и это, в общем, было успешной стратегией. А зачем Бедзине Иванишвили может понадобиться третья сила к 2020 году?
Ну, можно сказать, что сейчас после выборов все соглашаются, что у правящей партии легитимации меньше. Можно сказать, что тот результат, который они получили, если как-то в абсолютном понимании, да, у них конституционное большинство. Но если посмотреть сам рисунок избирательский, да, кто кому отдавал голоса, видно, что они получили где-то на 300 тысяч больше голосов, чем национальное движение. Так что этот результат, который они получили, ниже у них сейчас, конечно, уже качество легитимации, и я уверен, что эта как-то поддержка будет падать. Из-за этого, конечно, ссылаться на то мнение, что они смогут через 4 года получить тот же рисунок, может быть, но не все гарантировано. Из-за этого, конечно, есть какие-то контуры, я говорю про этот сценарий третьей силы, которая будет сотрудничать с нынешней правящей партией, может быть, коалицией. Так что очень многое будет связано и как-то будет продолжаться сам этот политический сценарий, но кроме этого, конечно, Еще можно говорить о том, что будут кризисы. Из-за кризисов, конечно, очень многое может поменяться, да. И до выборов. Так что
ожидает нас интересный, турбулентный, возможно, период. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были руководитель Центра стратегических исследований Ираклий Пульчхидзе и грузинский политолог Заал Андруникашвили.
А вы слушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Заседание Пленума Конституционного суда Грузии завершилось. Председателем первой коллегии Конституционного суда Грузии избрана Лали Папиашвили, второй коллегии Тенгисту Гуши. Оппозицию секретаря суда займет Мераб Турава, сообщает Интерпресс-Ньюс. Согласно постановлению Пленума, в состав первой коллегии входят Лали Папиашвили, председатель, Майя Капалиишвили, Георгий Кверинчихиладзе, Мераб Турава, секретарь суда, в составе же второй коллегии Теймур Астугуши, председатель, Томас Сабуташвили и Ирина Имерлишвили. Место второго члена второй коллегии вакантно, его займет тот, кто будет избран грузинским парламентом. Грузинские власти отменили визовый режим для подданных Саудовской Аравии. Вместе с тем, при определенных условиях саудовские граждане смогут провести на территории Грузии до года. Визы отменены также и для тех, кто имеет вид на жительство Саудовской Аравии. Они могут находиться на территории Грузии до 3 месяцев при условии бронирования отеля, сообщает портал «Грузия онлайн». Гражданам Грузии на данный момент требуется получение визы для посещения Саудовской Аравии. Королевство не имеет посольства в Тбилиси. С января по сентябрь 2016 года Грузию посетили 20 тысяч саудовских подданных и 6,5 тысяч резидентов королевства. Саудовские инвестиции превысили 100 миллионов долларов. Госдума Российской Федерации ратифицировала договор с самопровозглашенной Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В соответствии с договором стороны обязуются оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договор содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. В частности, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, говорится в пояснительной записке. Сегодня Госдума также ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и самопровозглашенной Республике Абхазия. Ратифицированное Госдумой соглашение заключено на 10-летний период действия договора между Российской Федерацией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве с возможностью его автоматического продления на последующие 5-летние периоды. От российской стороны в группировку входит военная база, дислоцированная на территории Абхазии, от Абхазской два мотострелковых батальона, авиационная и артиллерийская группа, а также отряд спецназа.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия было отложено рассмотрение ряда законопроектов, включая вызвавший особое внимание общественности об оружии. Кроме того, сегодня был избран новый вице-спикер. Им стал Валерий Кварчия, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось очередное заседание сессии парламента Абхазии. В повестку дня его было внесено 16 вопросов. Перед началом заседания журналисты, пришедшие его освещать, по привычке рассуждали между собой, какой вопрос или какие вопросы вызовут наиболее продолжительную дискуссию среди парламентариев и окажутся в центре общественного внимания, и приходили к выводу, что это, скорее всего, будет закон об оружии, ибо этот законопроект вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе сразу, как только стала известна повестка дня заседания. Некоторые пользователи ударились в панику. Так что, нас хотят разоружить, как сделали советские власти перед войной? Прощай, оружие! Но открывший заседание спикер парламента Валерий Бганба сразу предложил отложить рассмотрение этого вопроса до приведения в соответствие с данным законопроектом закона о резервистах. И именно в свете упомянутой реакции общества парламентарий Беслан Губас, который должен был стать докладчиком по этому вопросу, выразился достаточно резко.
Такой потенциальной угрозы нашему обществу, абхазам, у которых якобы по этому закону будет изыматься оружие и чуть ли не разоружать всю страну, для меня было удивительно, конечно, такое отношение. Хотя бы потому, что я не меньше остальных люблю свою страну и, наверное, ни в коем случае этим законом не добивался бы именно такой ситуации для нашего народа и для наших граждан. Тем более, что закон о резервистах, статья 16, только что Валерий Рамшукович говорил, говорит о том, что оружие резервиста закрепляется за резервистом пожизненно, в том числе и с правом передачи отдельному члену семьи, состоящему в территориальном подразделении резерва или приписанной к воинской части и так далее. Данный законопроект, который мы предлагали сегодня об обороте оружия, он о гражданском оружии, о праве граждан приобретать охотничье оружие и так далее, о законности, нормах и регулирующих правилах механизмов приобретения и так далее. Никакой угрозы. Мало того, мы учли возможность приобретения гражданами Абхазии короткоствольного огнестрельного оружия, то бишь пистолетов. Такой особой угрозы, как сегодня пишут во всех средствах медийных, тут нет. Для медийных товарищей, которые предлагают лишить меня мандата и отправить домой из-за этого законопроекта, попрошу остеречься от таких заявлений и дешевых таких акций.
Валерий Бганба предложил отложить по разным причинам еще несколько вопросов, и депутаты рассматривали оставшиеся. При обсуждении законопроекта о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях докладчик депутат Ильян, депутат Дмитрий Гунба задался вопросом, как быть нарушившему правила дорожного движения гостю республики, который уже уезжает и не имеет возможности дожидаться, пока будет принято решение о взыскании с него штрафа. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба возразил ему.
После того, когда на первом рассмотрении, в первом чтении, вы заявляли, что у вас будут поправки, и председатель комитета несколько раз к вам обращался, по истечению месяца ни одной поправки от вас не поступило. И то, что сейчас вы озвучите ваше предложение, то, что...
Это вопрос.
Но есть механизм, в течение месяца...
Вы меня упрекаете...
Я ответил. В течение месяца есть возможность управлять. Он заехал на один день, уехал, а потом через 5 дней вернется в Абхазию штраф платить.
Но спикер подчеркнул, что конкретный порядок взимания штрафов устанавливает Кабмин. Депутат Валерий Кварчия был избран вице-спикером парламента вместо Даура Аршба, назначенного руководителем администрации президента республики. За это решение проголосовали все присутствующие на заседании 27 депутатов, а Ишсоу Какали был утвержден на должность заместителя генпрокурора республики. 26 из 27 депутатов отдали свои голоса за него. Один депутат был против. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Эдуард, какой ты намерен участвовать в выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в апреле 2017 года? Сегодня агентство «Интерфакс» распространило эту информацию со ссылкой на свои источники в Южной Осетии. Сам какой ты не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. С подробностями Жанна Тарханова.
Эдуард Кокойте был избран президентом Южной Осетии в 2001 году и находился у власти 10 лет. 9 декабря 2011 года подал в отставку из-за острого политического кризиса. С тех пор экс-президент не занимается публичной политикой, редко общается со СМИ, проживает в Москве и на родину приезжает изредка. Как рассказали мне его сторонники, Кокойте действительно намерен вернуться в политику и занять кресло президента. По информации источников из окружения Кокойте, он намерен заявить о себе до конца года, однако не намерен допускать фальстарт и ввяжется в игру, когда официально начнется предвыборная кампания. Однако задолго до начала президентской кампании его сторонники заметно активизировались в соцсетях и на югоосетинских сайтах, всячески восхваляя изрядно подзабытого 52-летнего политика. Новость о возможном участии экс-президента в республике вызвала неоднозначную реакцию. Экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев в разговоре со мной напомнил, что в республике введены законодательные ограничения для кандидатов в президенты, говорит Станислав Кочев.
Он пойдет, эти перипетии, очень трудно сказать. А если пойдет, то за ними изрядное количество людей может пойти, и у них свой аппарат постоянный. И в этом очень сложно сказать, да, перспектива, очень сложно. Но то, что определенно через электората у него есть, это совершенно очевидно. Если он даже не пойдет на выборах, допустим, по каким-то техническим причинам, то он может сыграть его электорат решающую роль, когда голосование может идти на грани. Я думаю, что он с нынешним президентом тоже неплохие отношения.
Мои собеседники считают, что вряд ли Кокойте удастся заручиться серьезной поддержкой электората, поскольку народ помнит последние годы его правления и давление на оппозицию, и громкие коррупционные скандалы, сопровождавшие процесс восстановления республики, и, наконец, политический кризис 2011 года, приведший к длительному гражданскому противостоянию. Югоосетинский эксперт Ролан Келихсаев считает, что, цитата, «реальной целесообразности и политической необходимости в возвращении Кокойте на пост президента нет», продолжает Ролан Келихсаев.
Какая-то часть населения хотел бы видеть, конечно же, его президентом, но я так думаю, что многие граждане Южной Осетии помнят те последние годы его правления, когда он в открытую занимался гонениями оппозиции. Если мы помним, то в 2009 году был рейдерски захвачена Народная партия, которая до сих пор, хотя есть решение Верховного суда, до сих пор это решение не исполняется. Мы помним, как затягивалось восстановление, вот эти коррупционные скандалы. Партия народ остался тот негативный пласт, который он оставил после себя. Я не думаю, что многие люди осели поддержат его.
В 2011 году политический кризис в республике произошел во многом из-за личного противостояния Эдуарда Кокойте и Дзамбулата Тидеева, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Тот поддержал Аллу Джоеву, чью победу Верховный суд не признал. Ролан Келихсаев указывает на возможность резкого обострения общественно-политической ситуации между двумя кланами – сторонниками Тидеева и сторонниками Кокойте, в случае, если экс-президент снова попытается баллотироваться в президенты, говорит Ролан Келихсаев.
Да, конечно же, абсолютно в этом уверен, потому что, насколько я знаю, то, что и Дзамбулат Тидеев, я не думаю, что в какой-то форме воспринят это. И тогда многие задаются вопрос, если Эдуард Кокойте идет к власти, то есть если он будет баллотироваться, то почему это не будет Дзамбулат Тидеев?
После громкого политического кризиса 2011 года и провала процесса восстановления республики, Кокойте перестал быть фаворитом Кремля. Участие в президентских выборах он может использовать, чтобы громко о себе напомнить и добиться каких-либо преференций от югоосетинского руководства для собственного окружения, продолжает Ролан Келихсаев.
Я думаю, что такая поддержка вряд ли есть, потому что принципы для Кремля есть фигуры, которые приемлемы сейчас на данный момент. Я не думаю, что в Кремле будет переигрывать перед выборами, то есть за полгода до выборов сценарий. Ну, посмотрим пока. В примерно два человека, которых устраивает как будто Анатолий Бибилов и Ханики Блок. Да и, да и здесь тоже власть нацелена именно разыграть вот этот сценарий. Тот негатив, который он оставил, это, я так думаю, будет всплывать. Скорее всего, негатив ему вспомнят. Я не знаю, то есть, да, это откачнется, да, и люди уже как бы определились в своих предпочтениях. И насчет целесообразности, который введен был в свое время, им же, я думаю, что вполне возможно, что его не допустят, поэтому целесообразности.
Сам Эдуард Кокойте был недоступен для комментариев. Между тем, мои источники также подчеркивают, что, цитата, «при наличии каких-либо договоренностей Кокойте с Тибиловым необходимо принимать во внимание, что Москва не допустит назначения Кокойте на какой-либо серьезный политический пост. На юго-осетинскую госслужбу ему путь закрыт». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошел брифинг по вопросам, связанным с работой Сухумского роддома. Поводом для его проведения стали случаи гибели новорожденных и информация о наличии в родильном отделении инфекции. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
В брифинге принимали участие представители Министерства здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы и врачи Сухумского роддома. У журналистов появилась информация о том, что с августа по октябрь в Сухумском роддоме погибло 6 младенцев, причем один ребенок умер на 4-й день после рождения в Сочи от менингита. Еще у двоих новорожденных, переведенных из Сухумского роддома в детскую больницу, высеяли синегнойную палочку. Журналисты хотели, чтобы их проинформировали о статистических данных по детской смертности, причинах гибели детей, санитарно-эпидемиологических мероприятиях. Сегодня в республике нет ни одного детского аппарата искусственной вентиляции легких, который необходим для выхаживания младенцев с тяжелой патологией. В тяжелых случаях родственники едут в Сочи, оплачивают услуги специальной бригады и спецтранспорт, который приезжает в Сухумский роддом и забирает тяжелых детишек на лечение. Хотелось знать, кто несет ответственность за то, что в нашем роддоме до сих пор не налажена эта работа. Заместитель министра здравоохранения Томас Цахнакия сообщил.
К сожалению, те факты, о которых вы говорили, они есть. Если говорить о неонатальной смертности, по нашим статистическим данным их 5. К сожалению, из них 4 детей – это случаи госпитальной летальности. И 2 случая – это наши же новорожденные, но смерть которых произошла за пределами учреждений. Тем не менее, любая неонатальная смерть является предметом обсуждения коллегии Министерства здравоохранения.
Всего за 10 месяцев этого года в Абхазии погибло 10 детей. Еще 5 погибли в детской больнице. Чтобы установить наличие инфекции и причину гибели детей, сказал Цахнакия, необходимо провести соответствующие процедуры и клинический разбор ведения пациентов, так как данные патологоанатомического вскрытия отсутствуют. Причину гибели детей он не назвал, а пообещал, что по всем фактам будет проведена коллегия Минздрава, и о результатах он сообщит журналистам. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то 2 реанимобиля вышли из строя в результате ДТП, и уже более полугода ни одного аппарата искусственной вентиляции легких в Абхазии нет. Насчет синегнойной палочки Цахнакия сказал, что внутрибольничная инфекция была, есть и будет в лечебных учреждениях не только у нас, но и во всех странах мира, но она не всегда является причиной того или иного тяжелого инфекционного осложнения. Специальные средства борьбы с внутрибольничной инфекцией широко используются и проверки проводятся. Смывы взяты, и только через 10 дней можно будет точно сказать, есть инфекция или ее нет. Однако картина, которую нарисовала ответственная за санитарно-эпидемиологический режим роддома Виктория Воробьева, в корне не совпала с тем, что только что утверждал Цахнакия. Вот что она сказала.
Все вы дали абсолютно стерильный вариант. То есть
всего, что было забрато, это было около 20 проб, результат был стерильный. 13 смывок было взято с операционной первой, со второй операционной было взято 7 смывок, 2 чашки посева в год уходило. В том, что при каждом ежеквартальном смыве всегда меняются отделения и столы, откуда ты берешь, чтобы был постоянный контроль для себя, для своего учреждения. Синегнойной палочки за последние годы в родильном доме никогда не было выявлено.
Врач-неонатолог Амра Барцит заявила, что двойняшки, которые поступили в детскую больницу из роддома и у которых обнаружили синегнойную палочку, заразились внутриутробно. Главный санитарный врач города Алла Беляева сообщила, что санитарно-эпидемиологическая служба отобрала более 100 смывов во всех отделениях роддома. Результаты будут известны только через 10 дней. Мы сплошь и рядом слышим о том, что все, у кого есть финансовые возможности, уезжают из Абхазии рожать в Сочи или в Краснодар. На вопрос о том, есть ли отток беременных женщин из Абхазии на период родов, Цахнаки ответил, что у нас в год проходит 1500 родов, 800 из них в Сухумском родильном отделении. Сравнительные данные по годам он не привел. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брыгвадзе.
«Грузинский избиратель видит только черное и белое», заявил в интервью газете «Ахали Тауба» экс-госминистр по примирению и гражданскому равноправию, бывший член партии республиканцев Паата Закарейшвили. «Народ желает, чтобы о нем кто-то заботился, и тогда он голосует за партию власти. Если же обществу не нравится власть, то оно голосует за ту силу, которая эффективнее других борется с ней», считает Закарейшвили. «Это и есть причина, по которой избиратели проголосовали за то, чтобы грузинская мечта присутствовала в парламенте в конституционном большинстве, считает респондент издания.
Причина этому то, что у грузинского общества до сих пор большевистское мышление. Явно видно, что решение на выборах приняло поколение, выросшее еще в Советском Союзе. Обществу нужна однопартийная система, и это не заслуга грузинской мечты или национального движения. Люди хотят, чтобы ответственность за все несла одна партия, и чтобы лишь с одной партии был спрос, чтобы злиться лишь на одну партию. Это и есть реальность грузинской политической культуры.
Говорит Закарейшвили. Между тем, возможность фальсификации выборов Закарейшвили исключает. «Я всю жизнь наблюдаю за выборами и впервые вижу такое прозрачное голосование, которое вызывает полное доверие», — заявил он. «Их итог — поражение всех оппозиционных партий, у которых сегодня даже пульс не прощупывается. Это выбор народа, и поэтому сегодня все партии должны переосмыслить, кто их избиратель и что ему нужно», — сказал Закарейшвили. Политолог и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе не исключает объединение всего спектра оппозиции, пишет журналист газеты «Резонанси» Эльза Папошвили. Если подобный альянс не будет создан, то судьба Грузии будет зависеть лишь от доброй воли властей, считает респондент издания.
«Я не исключаю создание большого политического объединения, которое, к примеру, функционировало в 2011 году. Именно такое объединение смогло свергнуть власть Саакашвили. Сейчас оппозиция находится в таком положении, что ничего не сможет представить в противовес власти. В первую очередь они должны проанализировать то, что произошло на выборах, и быть объективными в отношении самих себя», —
сказал Вахтанг Дзабирадзе. Что же касается вопроса создания новой политической оппозиционной силы, то политолог не исключает, что один из подобных союзов возможен между бывшим лидером партии республиканцев Давидом Усупашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. В строительном бизнесе в Грузии царит беззаконие, пишет газета «Резонанси». Многие новые дома возводятся из некачественных стройматериалов, без учета природных условий и с большим количеством нарушений. В таких условиях эти здания разрушатся уже через 25-30 лет, написано в статье. С этим утверждением согласен доктор технических наук Анзор Сакандалидзе. В интервью газете он рассказал об основных нарушениях, которые происходят во время строительства зданий в Грузии.
Бетон заливает в мороз, в то время, когда нормальная температура для его затвердевания 20 градусов тепла. Если температура понизится до 10-15 градусов, бетон не затвердеет, пока его не разведут специальными дорогостоящими химическими добавками. Как правило, их не добавляют. В итоге бетон получается нетвердым и не выдерживает нагрузок. Многие новые здания уже накренились и наполовину в аварийном состоянии.
Строительные компании никогда не проверяют грунт и не учитывают углы наклона почвы, на которой возводят здания, продолжил респондент издания. Из-за этого здания часто разрушаются еще во время строительства, что влечет за собой гибель рабочих. Происходит это потому, что за процессом никто не следит. Все зависит только от заказчика, инвестора и девелопера, говорит Анзор Саканалидзе. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Согласно закону о содействии и развитию свободных туристических зон, на территории Грузии существуют три зоны, где для потенциальных инвесторов предусмотрен внушительный пакет налоговых льгот. Однако, несмотря на это, общий объем инвестиций в туристический сектор составляет меньше 3% от общего размера инвестиций. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Несмотря на туристический бум, Грузия испытывает существенный дефицит гостиниц среднего и малого класса. Специалисты правительства единодушны. Для динамичного развития отрасли необходимо создание разветвленной цепи низкобюджетных гостиниц по всей стране, а не только в Тбилиси, Батуми и в нескольких кластерах. В этих целях в 2010 году вступил в силу закон о содействии развитию свободных туристических зон. В Грузии на сегодня три туристических зоны – Кобулет-Иваджари, а также Ганмухури и Анаклия. Заинтересованным инвесторам соответствующий участок земли на этих территориях передают собственность за 1 лари. Стоимость полученного земельного участка освобождена от налога на добавочную стоимость. По словам доктора экономики Марины Метревели, с тех пор закон претерпел много изменений. До 1 января 2026 года от налога освобождается прибыль от гостиничных услуг. Дополнительно инвестор освобожден от обязательства уплаты сбора за разрешение на строительство.
Закон подразумевал развитие и строительство туристической инфраструктуры в местах, находившихся на отдалении от туристических центров. Для того, чтобы получить льготы, инвестору предлагалось вложить не менее 1 миллиона лари в строительство гостиницы. Государство обязывалось обеспечить подвод соответствующей инфраструктуры и коммуникаций до здания гостиницы, а также благоустройство и озеленение территории. А изменения, внесенные в закон в прошлом году, допускают содействие инвесторам на других территориях, определяемых после консультаций с правительством.
Однако, по информации Минэкономики, за прошедшие 5 лет завершено только одно строительство. Марина Метревели констатирует, что низкий интерес со стороны инвесторов вызван несколькими причинами.
Только один закон не меняет погоды. У нас устаревший закон, регулирующий сферу туризма, принятый в 1997 году. Необходимо дифференцировать налоговую базу для уже действующих гостиниц. К примеру, у нас владелец 5-звездочной гостиницы и сезонного гестхауса платит одинаковый налог. Необходимы дополнительные льготы, так как потенциальный инвестор не потратит миллион, оплачивая зарплату персонала и коммунальные услуги в ожидании туристов. Поэтому для заинтересованности инвесторов необходим комплексный подход, а не отдельные акты.
Эксперт видит выход в заимствовании опыта соседней Турции, которая за сравнительно короткий период стала одним из туристических центров мира.
Турция, благодаря масштабным льготам, сумела сделать область туризма ведущей отраслью экономики. Поэтому властям Грузии необходимо в первую очередь упорядочить хаос, царящий у нас в существующей туристической сфере. Кроме низкого качества инфраструктуры, настоящей бедой является отсутствие квалифицированного персонала. Что уж говорить, когда есть случаи, когда туристические группы, прибывающие к нам из Турции и Ирана, сопровождаются их же гидами, так как у нас нет кадров, знающих их языки.
В свою очередь, по мнению экономиста Звиада Хургуашвили, трудности с привлечением инвестиций наблюдаются не только в сфере туризма.
Инвестор сам лучше знает, куда вкладывать деньги, поэтому эта задумка прошлых властей потерпела неудачу. Экономическая ситуация ухудшилась у всех соседей, поэтому инвестиции направляются в сферы с максимальной отдачей, такой как транспорт и коммуникации. Инвесторам не интересны проекты, имеющие окупаемость в дальней перспективе.
Считает Звиад Хургуашвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.